Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. В студии с вами Тимур Усмонов и, как обычно, ведущий программы, экономист Кубат Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго весеннего дня.
И вам тоже доброго весеннего дня. Хоть с погодой и не везет, по крайней мере, в начале апреля. Но обратимся к энергетике, в том числе из-за теплой погоды. Нам немножко повезло. И ТЭЦ сейчас, можно сказать, отдыхает. Ну и, собственно, Токтагульское водохранилище вроде худо бедно наполняется. Тем временем министры энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1. Планируется, что она станет крупнейшей электростанцией в Кыргызстане и обеспечит электроэнергией страны не только нас, собственно говоря, но и страны Центральной Азии, а также решит многие проблемы с водой в регионе. Дорожную карту строительства, потенциал ГЭС, технические характеристики, выгоды и перспективы для двух стран обсуждались в прямом эфире, который проходил в четверг в онлайн-формате. Это был прямой эфир из нашего пресс-центра. И сегодня вот по его итогам мы как раз-таки и побеседуем. Кубат Калыч, вы участвовали в этом мероприятии и, собственно, имеете непосредственное отношение к тому, что касается экономических отношений и бизнес-кругов Казахстана и Кыргызстана. Поэтому, наверное, будет очень интересно продолжить разговор. В частности, будем иногда переходить и к тем комментариям, которые оставили в том числе более нам интересные казахские эксперты. Давайте начнем с того, что мы уже говорили о том, что Камбаратинская ГЭС-1 пока это довольно призрачный проект, потому что еще не определены источники финансирования. Проект очень дорогой и в том числе также не особо понятно, мы поглотим все это электричество и насколько будет выгодно вообще включаться во все это дело нашим партнерам. Российская Федерация обещала помочь с ТЭО, по крайней мере, а вот вопрос участия соседних стран, в частности, Казахстана и Узбекистана, он, ну, как мы видим, находится на уровне дорожной карты. Что вы можете сказать по этому поводу? Насколько близко наши соседи находятся в своем желании поучаствовать в этом проекте?
Да, вы достаточно глубоко проанализировали итоги того мероприятия, которое упомянули. И хочу сказать, что лично мое выступление, как всегда, шло сверху вниз. То есть я обозначал подходы, связанные с тем, что есть ли у нас общий рынок электроэнергии в Центральноазиатском регионе, насколько впишется Кыргызстан со своими перекошенными внутренними тарифами в общий электроэнергетический рынок ЕАЭС, который вот скоро-скоро заработает, и вообще, каким образом формировать рынок, и есть ли там место для такого инструмента, как корзина тарифов стран Центральной Азии. Ну и поднимал весьма важный вопрос. Но, как оказалось, его мои коллеги услышали на уровне конкретного объекта, то есть Камбаратинской ГЭС, а я его поднимал на уровне всего рынка. То есть извечный вопрос экономистов – капексов и опексов. Ну, попробуем расшифровать.
Что это такое, пожалуйста?
Слушатели, да. Мы уже говорили как-то на эту тему о том, что капекс – это капитальные затраты.
Ага.
То есть если вы что-то хотите построить с нуля, или, например, купить что-то новое. Часто бывает, что не ломайте то, что имеете, и если оно работает, тем более не ломайте. Поэтому в данном случае вторая тема ОПЕКС – это операционные затраты. Иногда проще что-то подремонтировать, проще снизить коммерческие потери, снизить технические потери, отрегулировать потребление как таковое, если оно перекошено в силу тех же самых социально-политических тарифов. И потом уже задумываться, а стоит ли строить что-то новое, когда вы имеете что-то существующее, которое можно отрегулировать.
Угу.
Так вот, вопрос капексов-опексов я поднимал в двух срезах. То есть первый срез – единого рынка и наличие тех мощностей, которые уже есть. Тепловые станции, допустим, работающие на угле, тепловые станции, которые работают на газе, существующие гидроэлектростанции, значит, тарифная политика в странах, которая поощряет, например, безудержный спрос, как в нашем случае, если она стоит в 3 раза дешевле себестоимости, так люди не экономят. И, соответственно, ставил вопрос по капексам, опексам, подход через капекс, опекс в отношении иных источников энергии, нежели тем, кому, к которым мы привыкли. То бишь, мы же где сидим, в какой парадигме? Реки, гидроэнергетика, уголь или мазут, теплоэнергетика, ну и газ. А у нас-то, извините, не первый день существует вопрос по атомной энергетике.
Есть, и мы не раз обсуждали с вами этот вопрос.
И вопрос вот так называемых возобновляемых источников энергии. Вот, кстати, на данном мероприятии прозвучало от казахского эксперта, господина Бельдаева, тезис о том, что Казахстан взял курс на декарбонизацию и с удовольствием готов покупать чистую зеленую энергию от будущей Камбаратинской ГЭС. Это тезис спорный, потому что если брать зеленую таксономию, так называемую, то она подходит к тематике ГЭС очень избирательно. Возможно, что-то изменилось, внимательные слушатели, пусть меня слушатели подправят, но крупные ГЭС, которые требуют создания водохранилищ, не относятся к ВИЭ.
Да, да, вот абсолютно точно я могу это подтвердить, потому что, когда мы встречаемся с представителями этого подразделения зеленой энергетики, про ГЭС мы обычно не говорим. Речь идет о солнечных панелях, о ветряках, о чем-нибудь еще, об энергии приливов-отливов, есть и такие биомасса. Вещи. Да, биомассы, биогаз тот самый, да, незабвенный. А вот ГЭС не лежит в этой плоскости. Видимо, все-таки какой-то вред экологии, но все-таки она наносит.
А я объясню сейчас. Допустим, к ВИЭ они относят малые и микрогэс.
Угу. Где водохранилища не нужны, да?
Где водохранилища не нужны, где используется проточная, собственно, вода, где можно построить рядом с основным руслом, скажем, вот этот канал, через который пойдет та масса воды, которая будет, собственно, вырабатывать электроэнергию. Если подходить в лоб, то, к сожалению, любая ГЭС влияет на флору и фауну. Почему? Потому что много гибнет рыбы. Например, если брать нерест, то, соответственно, есть препятствия по пересечению. Ну, на самом деле, современная наука накопила достаточно много решений в этом плане. Но при всем том, все эти решения, на мой взгляд, паллиативные. То есть, вмешательство в природу – это вмешательство в природу. Кстати, недавно был забавный случай, когда в одном из форелевых хозяйств в Кыргызстане произошел прорыв дамбы, и рыба вся уплыла в Узбекистан. Но никто никому никаких счетов не предъявил.
Понятно. Ну, у нас теперь с Узбекистаном упрощенный режим пересечения границы. Рыба воспользовалась, видимо.
Но это нелегалы.
Да.
Это явные нелегалы с, так сказать, серебристой чешуей. Вот, ловите их. Так вот, возвращаясь к теме капексов, опексов относительно большого рынка, я предложил схему, чтобы мы, во-первых, пересмотрели подходы к единому рынку электроэнергии и так называемому водно-энергетическому балансу с учетом фактора АЭС. Потому что атомные станции не зависят от маловодья, они не зависят от какой вы там уголь сжигаете, у них минимальные выбросы. И спасибо французским товарищам, которые смогли доказать, что атомные станции относятся к зеленой таксономии.
У них выбора не было. С этой зеленой политикой Европейского Союза Франция один из крупнейших производителей электроэнергии именно с помощью АЭС. Пришлось доказывать.
Да. На втором месте кто стоит?
США.
США. На третьем месте?
Бог его знает.
Россия. И вот уже там скоро нас догоняет там... Не нас, а Россия, имеется в виду, постсоветское пространство, догоняет Китай, там, Индия и другие страны. То есть планы по строительству атомных станций, это я говорю противникам...
Тех самых атомных станций, да.
Превышает, если мне не изменяет память, $2 триллиона. То есть, никто не отказывается.
Солидные деньги.
Солидные деньги, это достаточно весомая часть будет. И, соответственно, хотим мы того, не хотим, нам сейчас... Важнее всего согласовывать свои позиции по атому, я имею в виду странам Центральной Азии, как минимум 3 странам. То есть Узбекистану, который уже давно ведет переговоры по установке по строительству, точнее, атомной станции, даже готовит кадры. По Казахстану, который имеет реакторы малой мощности, но больше, скажем так, в научных целях, и давно тоже уже планирует что-то построить, но находится миллиард причин, чтобы это не сделать. И Кыргызстан, который взял и подписал меморандум на строительство атомной станции малой мощности. 55 мегаватт, по-моему.
Да-да-да.
Вот. Кстати, вот мероприятие тут же в Спутнике проходило, круглый стол, с участием замминистра энергетики. И как раз вот Сабырбек Кукушев сказал, а давайте до 300 ватт поднимем. Но прошедшая межправкомиссия сказала, не, наверное, пока не будем торопиться.
Чего-нибудь с малого совсем начнем, да. Но, тем не менее, меморандум остался. Меморандум – это все-таки напоминание самим себе, что было бы неплохо двигаться в этом направлении.
Да. И в моем понимании строительство вот этой сетки атомных станций в Центральной Азии, которые шли бы по, скажем, такому интересному периметру, то есть на западе упирались бы в Каспий, на востоке прижимались бы, скажем, вот к линии Балхаша, к линии вот этой великой исторической линии Алтай-Алатау-Алато,
угу.
И где-то по центру юга, по югу нашего региона, это в Узбекистане, вот как и предполагается, вот в Наваи, допустим, вот трех крупных станций хватило бы для первого этапа. А на втором этапе я считаю, что должна быть атомная станция у нас в Кыргызстане, в безопасном месте, конечно же, с учетом всех-всех возможных и невозможных факторов, особенно сейсмического фактора. И здесь я с нетерпением жду приемки вот этой станции Вакуя в Турции.
То есть интересно будет, да.
Росатом, и прям она оказалась...
По разлому прям строили.
По разлому, и прям там, где вот эти были катастрофические разрушения на юге Турции, которые, к сожалению, унесли жизни почти 50 тысяч человек, причинили ущерб турецкой экономике на 100 миллиардов долларов. Увы, катаклизмы. И с другой стороны, нам очень-очень интересно, понимаете, это прям живой эксперимент, насколько современные строительные технологии таких проектов, как атомная станция, выдерживают вот эти катаклизмы. То есть, сколько реально у них запас прочности. Прям надо просто пройтись, посмотреть, проверить, международную экспертизу привлечь, МАГАТЭ. И, на мой взгляд, это будет правильный ответ всем потенциальным критикам того, что АЭС уязвимы перед сейсмикой, по крайней мере, в глубине континента или даже вот на тех территориях, которые прилегают к экватории, в данном случае море, если берем Турцию. Значит, возвращаясь к нашему региону, возвращаясь к нашей политике, давайте попробуем понять, как работала схема в советские годы. Если кто ее забыл или кто, может, ее не знал.
Единое энергокольцо было.
Да.
Всеопределяющее. Кольцо всевласти такое.
Вот. И оно было построено на чем? На том, что кто-то выполняет функцию больше водно-ирригационную, допустим, это Кыргызстан, Таджикистан, Киргизская ССР, Таджикская ССР, накапливали воду, чтобы летом обеспечить сельское хозяйство республик советских, которые лежали ниже. То есть Казахстан, Узбекистан в полной мере обеспечивали потребности в воде вот, в ирригационный период для возделывания того же хлопчатника, фруктов, овощей, ягод, первой зелени и так далее, и так далее, и так далее. То есть там огромный список вот был той аграрной продукции, которая благодаря климату нашего региона у нас произрастает. Чуть-чуть выше уже не растет. Соответственно, это было важно. Почему? Потому что хлопок – это была еще и военная безопасность, потому что, как мы знаем, порох
бездымный
изготавливается из...
Из хлопка как
хлопка,
раз, да.
Да, из продуктов хлопчатника. Соответственно, это вопрос национальной безопасности был. Ну, и без витаминов, скажем, тоже было тяжело. И здесь... В рамках единого народно-хозяйственного комплекса СССР была своя логика – обеспечить сельское хозяйство водой. Зимой же станции с накопителями, как мы говорим, с водохранилищами воду не тратили. Они ее копили, в первую очередь, весной, вот, когда вот только-только начиналось таяние, ну и, грубо говоря, подстраивалось под природу. А что делать было зимой? Зимой был переток. То есть те станции, которые были в первую очередь в Казахстане, в Узбекистане, которые работали на угле, газе и мазуте, а помимо обеспечения энергии своих районов и областей, передавали электроэнергию братской республике, то бишь, допустим, Кыргызстану, Киргизской ССР. В это же время работали у нас вот две ТЭЦ в стране, то есть первая – это Бишкекская, то есть ныне Бишкекская, раньше это была Фрунзенская ТЭЦ, недостроенная ТЭЦ-2, к сожалению, которая должна была работать, была исключительно на природном газе. И вот эта Бишкекская-Фрунзенская ТЭЦ, тогдашняя первая, она работала на казахстанском угле высокой калорийности с использованием природного газа. То есть так называемая подсветка была как раз-таки газ, природный газ.
То есть газом подожгли, уголь пошел, электричество пошло, тепло пошло.
Ну, так как была достаточно большая доля сжигания газа, и за счет того, что уголь был высококалорийный, выбросы в атмосферу были минимальны. Вот давайте будем спрашивать у жителей Фрунзе, кто здесь вот родился.
Была ли такая проблема, как смог?
Ее не было. Хотя у нас работало более 100 крупных и средних промышленных предприятий. Вы даже можете сейчас по пальцам одной руки сразу с лету назвать лидеров, где сейчас у нас стоят торговые центры, базары, и не будем о грустном.
Не будем.
Не будем о грустном. Так вот, соответственно, сейчас, на мой взгляд, вот эту функцию балансира и гаранта энергоснабжения может и должна выполнять атомная энергетика. Поэтому мы должны говорить о водно-атомно-энергетическом балансе региона, потому что, по сути, гидроэнергия и энергия тепловых станций, они остаются, они были, они остаются, никуда не денутся, но за счет общей диверсификации, еще раз повторюсь, регионального рынка, мы становимся самодостаточными, у нас не будет, надеюсь, блэкаутов. Вот помните, был замечательный
кейс? К сожалению, да. Помню, как город прекрасен без светофоров.
Так это у нас светофор, это еще спасибо Датка Кемин. Мы как-то очень быстро с этого выскочили. А наши соседи, они же там хорошо легли.
Нормально, да. В Ташкенте метро остановилось.
Да, вплоть до того, что остановились крупные промышленные предприятия, крупные потребители электроэнергии и так далее, и так далее. Здесь, в Казахстане, то же самое. И все потом начали друг друга обвинять. Вы виноваты, вы обвалились эти, и так далее, и так далее. Ну, потом... Я так понимаю, что назначили виновного.
У кого-то нашли, но и быстро про него забыли. Слушайте, а я все-таки хотел бы вернуться вот к теме брифинга. Я потому что с вами согласен, но не с точки зрения того, что я специалист в энергетике или экономике, но мне сама высокотехнологичная идея строительства именно АЭС больше нравится. Ну, а еще у нас же уран есть, шепотом хотел сказать. Но, тем не менее, потому что тоже тема такая под запретом. Люди боятся всего, что связано с добычей чего-то там такого радиоактивного и якобы вредного. Но мы истории напуганы, чего уж тут греха таить. Но, тем не менее, Камбарата один и все вот эти вот дорожные карты. Мы пытаемся найти поддержки у наших соседей. И в связи с этим я бы хотел вспомнить, что на вот этом онлайн-брифинге говорили, собственно говоря, представители тех самых соседей, а именно выступал эксперт в сфере энергетики, член Общественного совета Министерства энергетики Казахстана Алмаз Абдилдаев. И я предлагаю вспомнить то, о чем он говорил.
Применяя энергетическую дипломатию, вот, допустим, по отношению к Киргизстану, мы, Казахстан, хотели получить чистую зеленую энергию. Как вы знаете, сейчас на юге Казахстана назревает огромный дефицит, он, в принципе, уже сейчас есть. И это была бы прекрасная возможность решить вопросы энергетической безопасности Казахстана и Узбекистана, возможно. Если не ошибаюсь, эта ГЭС, мощность ее составляет 1,9 гигаватт. Она бы решила многие вопросы самой Киргизии, энергетической безопасности, потому что в самой Киргизии есть сезонные покупки электроэнергии от Казахстана. И опять же, вот я сейчас слышу от эксперта из Киргизии, это же создало рабочие места и создало мультипликативный эффект. Об этом проекте я обращал внимание экспертов из Узбекистана, чтобы мы объединили усилия и завершили бы этот проект. В этом проекте есть определенные вопросы. Дело в том, что у нас Пока вот это еще в теории, и Казахстан, как мы знаем, должен выделить 300 миллионов долларов в этот проект, но сам договор, на каких условиях он будет составлен, пока не оговаривается, есть только рабочая дорожная карта. Как мы знаем, в первую очередь нужны гарантии возврата инвестиций и гарантии покупки хотя бы 50% электроэнергии в сторону Казахстана, как говорится. Вот эти вопросы, я думаю, лягут в основу прагматических каких-то соглашений между Киргизией и Казахстаном, и мы увидим этот объект в течение, по-моему, 2-3 года он будет строиться. В любом случае, большой сдвиг очень радует нас, то, что произошел сдвиг в этом направлении, и Казахстан активно включился в этот вопрос. Дело в том, что у Казахстана есть определенная политика декарбонизации 2060, как вы все знаете. В эту логику можно было внести импорт электроэнергии из Киргизии, это тем более зеленая энергетика.
Ну вот смотрите, Кубат Калыч, оказывается, с точки зрения экспертов соседней страны, вообще не ясно, как все это будет выглядеть, ни политически, ни экономически. Мы, вот по словам, по крайней мере, Алмаза Абдилдаева, не предложили этот проект Китаю, обратились к братьям-казахам, а им, судя по всему, не очень-то это и надо, потому что они, по крайней мере, по словам эксперта, обладают, значит, энергетической независимостью, и потому что у них как раз-таки очень много того самого угля, мазута, вообще они нацелены на зеленую энергетику, но и то, потому что им якобы это навязали извне. Я так кратко сформулировал то, о чем говорил казахский эксперт. Как вы к этому относитесь? Действительно ли Казахстану, ну, скажем так, а может быть и честно скажем, не очень интересен данный проект? Или все-таки слишком сильно бравирует казахский эксперт?
Вы знаете, здесь истина посередине. Соглашусь, что Казахстан, будучи 9-м государством в мире по площади, имеет ресурсы, достаточные ресурсы и по углю, и по нефти. Более того, он является номер один в мире по поставкам урана. Правда, не обогащенного, но худо-бедно. При всем том, имея такую позицию по урану, у них нет атомных станций. Ну, не считая вот этого реактора малой мощности, который научно-исследовательский, назовем так. Соответственно, когда он говорит, что почему мы не предложили Китаю, да предлагали мы. Предлагали. Но Китаю интересна несколько другая схема, скажем, я думаю, в будущем она заработает. Это Сарджас, то есть река с очень большим стоком, который начинается как раз-таки с кыргызской стороны. И если такие руки наши дойдут туда, то мы будем уже фактором энергетики Синьцзяня. То есть, если поставить станции там, и вот тот протокол, тот меморандум, который взбудоражил общественность, что подписали с властями Синьцзяня о том, что Кыргызстан будет продавать электроэнергию в Китай, разные мнения выскальзывались, и я здесь считаю просто это вот тот шаг, который будет, но он прямо связан с генерацией. А какая генерация? Какой переток? Какие будут ЛЭП перебрасывать? Ну, если очень внимательно посмотреть на карту и на реки, то я думаю, что все-таки, наверное, подразумевается два варианта. Вариант первый – это будущее освоение реки Сарджас и все планы по строительству ГЭС, которые, ну, скажем, начиная вот от Камбараты, будущий, надеюсь, что которая будет построена, там, Кокомерен, вот, то направление, я не энергетик, как бы планы Министерства энергетики, они сами по себе, я экономист, моя задача по-другому это увидеть, насколько это рентабельно, насколько это выгодно для людей, чтобы нам на шею это не посадили опять очередным долгом.
Да, ну, а давайте вот тогда, раз уж зашла об этом речь, на онлайн-брифинге присутствовал как раз-таки представитель наших электрических станций Ибрагим Алиев, и он дал справку по проекту Камбараты-1, чтобы, собственно говоря, иметь представление, чего там такого хорошего, а главное, сколько все это дело будет стоить.
Строительство Камбаратинской ГЭС – это вот будет самая крупная ГЭС, даже крупнее, чем существующая Токтагульская ГЭС. Этот проект был вообще в замыслах, что в советском периоде, когда составлялся план электрификации, вот он один из главных этих гидроузлов. В настоящее время необходимость строительства этого гидроузла стала очень жизненно необходимым. его очень высокие параметры, плюс то, что он и создает водохранилище сезонного регулирования. Сейчас как раз нам очень нужны вот не только Кыргызской республики, но и вот Среднеазиатскому региону и республике Казахстан. Потому что эта станция благодаря большой мощности и удельной мощности агрегатов, она позволит не только покрыть потребность электроэнергии, но и этот регулирование мощности, частоты вот в регионе, энергосистемы Средней Азии тоже вот он будет участвовать. И самое главное, в ирригационном режиме тоже улучшает существующий достигнутый уровень, потому что на одной и той же воде будет уже больше агрегатов, и необходимость попуска Стахтагула в энергетическом режиме будет как бы уменьшена, что позволит в будущем потом делать ирригационные попуски для стран низовья. И для народа это будет очень много рабочих мест. Согласно расчету существующего ТЭО, будет трудиться около 3000 работников в период строительства и около 500 во время эксплуатации вместе с Камрадинской ГЭС-2.
Слушайте, я, конечно, внимательно слушал. С другой стороны, стоимость проекта – 2,9 миллиарда долларов. Кувад Калыч, а теперь вопрос к вам как к экономисту. Где брать такие чудовищные деньги, как вы считаете? Кто их может вообще дать?
Смотрите, я как раз вам продолжу ответ на вопрос нашего казахстанского коллеги. То, что он сказал, а почему бы вы не предложили бы полностью проект Казахстану? Вот я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Во-первых, мы этот проект предлагали России. И он был в периоде таком эмбриональном. Было заказано ТЭО, которое делала канадская компания SNC-Lavalin. И, по сути, мы стали жертвой волюнтаризма политического. И я считаю, что у этого проекта были перспективы, можно было последовательно его доводить до ума, ну, если бы не определенные события, скажем, позднего Атамбаева.
Угу.
Точнее, позднего президента Атамбаева. Сейчас он как экс, мы не знаем, где он, что он, и слава богу, что не знаем. Если этот проект не потянуло Интеррау в те времена, то я очень сомневаюсь, что казахстанские инвесторы в одиночку, самостоятельно, пусть даже своим внутренним консорциумом, смогли бы его вытянуть. Во-первых, сумма 3 миллиарда долларов. Во-вторых, в Казахстане сейчас как бы своих головных болей хватает. Я на этом мероприятии упомянул о том, что Казахстан с большой помпой проводил в 2017 году Экспо, всемирную выставку Экспо, посвященную энергии будущего, а 76% на тот момент энергетического баланса Казахстана – это было сжигание угля, причем самым неэкологическим способом.
У них ветер, угля много.
И корреспондент одного британского издания был очень удивлен, он задавал всем вопрос, как вы проводите выставку за 3 миллиарда долларов, они 3 миллиарда долларов потратили. 3 миллиарда долларов, стоимость вот Камбарадинской ГЭС, они потратили на...
Значит, деньги есть все-таки у казахов, но на Экспо, а не на нашу Камбарату.
А в Астане нету газа. Просто тупо нету газа. Вот сейчас провели, потому что был резонанс, были, скажем так сказать, серьезные вопросы, и газ появился, но газификации нету. Вот там это отдельная история. Я не хочу лезть во внутреннюю кухню нашего соседа, пусть сами разбираются. Но на тот момент этому корреспонденту британского издания никто не мог ответить, все просто опускали в глаза, в землю, потому что народ либо готовил на электричестве, либо хорошо, если там где-то вот газгольдерная система была, то есть привозной этот газ, понимаете, да, то есть заправочки, либо угольное отопление в частном секторе. Смог астанинский не менее опасный, не менее страшный, чем наш бишкекский. Но там просто часто случаются бураны, и он смог есть, потом бах, его и нету. То есть просто
сдуло куда-нибудь, да, в степь.
Теперь возвращаясь к теме, как мы могли бы собрать денежку под этот проект. Я, кстати, предложил казахской стороне, учитывая их наработки, они же лидеры в Центральной Азии по ценным бумагам, по инвестициям, по крайней мере, они так себя позиционируют. И у них есть такой инструментарий под названием МФЦА, Международный финансовый центр Астана. Там действует британское общее право. Вот, там действует британский общий суд. Но они считают, что он лучше, чем наш. Имеется в виду какой-то там национальный, постсоветский и так далее. Хорошо. У них есть там биржа, у них есть возможность выпускать разные ценные бумаги. И я вот предложил на этом мероприятии, чтобы Казахстан взял на себя функцию переупаковывания инвестиционного проекта «Камбаратинская ГЭС» через современные финансовые инструменты. То есть создание не просто какого-то абстрактного консорциума, который будет лепить политики, а уже делать нормальный, сложный инвестиционный продукт, в который будут заходить фонды, банки, пенсионные фонды сами по себе, они же как бы, у них же длинные деньги.
Угу.
Вот. И исходя из возможных перспектив Камбаратинской ГЭС, которая, по мнению Министерства энергетики Кыргызской Республики, окупит себя за счет проекта КАСА-1000,
ай-яй-яй,
не сомневаюсь. Но при всем том есть, собственно, схема, которая выглядела бы как реинтеграция, я ее так назвал. То есть реинтеграция вот этого водно-атомно-энергетического баланса Центральной Азии, когда мы бы летом таки вырабатывали электроэнергию и отдавали бы воду для сельского хозяйства наших соседей, а зимой все же получали полноценное устойчивое энергоснабжение от наших соседей.
Угу.
И вот в этом случае Камбаратинская ГЭС, она должна вписаться в тему энергодефицита юга Казахстана. На мой взгляд, энергетики Узбекистана привирают и дают своему президенту Мирзиёеву картину, мягко говоря, отличающуюся от реалий. Почему кучу народу поснимали, посадили там вот после зимних коллапсов.
За сказки.
За то, что, в принципе, они заморозили Ташкента, потому что Ташкент всегда берегли. А тут жители столицы Узбекистана почувствовали на себе, как живет остальная часть Узбекистана. То есть без света, без газа и так далее, и так далее. Тоже не будем лезть во внутренние дела наших соседей. Это наша такая сегодня политика, правильно?
Правильно.
Но это факт. Вы можете открыть интернет и об этом почитать.
Ну, об этом мы очень много и говорили в том числе.
Да. И таким образом, нам надо собрать вот эти 3 миллиарда долларов, как говорится, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Такая вот логика. А это может быть только в каком-то промежуточном варианте. То есть, есть некая ответственность страны, есть некая ответственность бюджета, есть некая доля внешнего долга, и тогда можно было бы двигаться дальше. Внешний долг у нас достиг предела. Спасибо Бишкекской ТЭЦ бестолковой, которая, в общем-то, и электричество не вырабатывает толком, и не знаю, как, насколько сейчас было тепло этой зимой.
Чадит еще.
Еще и она, в общем-то, работает на плохом угле, выбрасывает достаточно много в атмосферу. То есть реконструкция была сделана на двоечку, потому что денег ушло много, а результата совсем мало. А долг перед Китаем у нас большой, вот как раз-таки он сидит в энергетической сфере. Поэтому я считаю, что у нас есть пока самый главный путь – это реформирование тарифной политики внутри страны, потому что мы нерационально используем эту электроэнергию и жалуемся, когда возникают перебои.
Это мы любим.
А почему?
Жечь покрышки и жаловаться на смог в том числе. Да.
Потому что происходит, понимаете, недоинвестирование. Это хроническое недоинвестирование энергетической отрасли. И де-факто дотации для отрасли, которые все равно у нас же и забирают. Вот в чем парадокс. Вместо того, чтобы субсидировать социально незащищенные слои, а остальные субъекты хозяйствования или, ну, более-менее граждане со средним и выше среднего уровнем дохода, чтобы эти лица могли оплачивать рыночный тариф, у нас получается вот эта вот глобальная система социально-политических тарифов приводит к этим гигантским катастрофическим перекосам в отрасли. Почему? Потому что, видите, рыба ищет где глубоко, а чиновник ищет там, где денег много. И когда тебе с бюджета начинают дотировать все твои недочеты в том числе, то энергетика у нас превращается в медленно, наверное, в отрасль, где ты не отвечаешь за свой результат, потому что, ну, по факту...
Откуда его взять, извините,
его,
да?
Взять? И когда тебе это дает бюджет, на закупку, все равно что надо закупать, трансформатор ремонтировать, там, это. Ты превращаешься просто в чиновника, который пытается откусить от этих бюджетов. Вот недавно посадили бывшего руководителя этих электрических станций. Ну, практически каждый месяц кто-то попадает вот под этот, под статью. Что невыгодный контракт заключили, коррупция и так далее. Но зачем? Это реальный бизнес, но это реальный бизнес в инфраструктуре. Поэтому он должен быть сбалансирован. Если мы выполним свое домашнее задание по реформированию тарифов, то, честно скажу вам, тут набежит этих инвесторов тьма тьмущая. Вы просто поставьте нормальный тариф, а те, кто реально страдает в нашей стране, ну, поддержите. Есть куча механизмов. Мы не будем сейчас о них говорить, потому что у нас не хватит просто формата времени. И консорциум, который будет построен на том, что есть долгосрочные контракты по сбыту этой электроэнергии, и вот мой скепсис в отношении КАСА-1000, он обоснованный, потому что Пакистан наращивает свои возможности. Они строят атомные станции при помощи Китая, они строят ГЭС, у них же тоже горная местность на севере Пакистана, тоже при помощи китайцев, потому что там-то у них проект CPEC называется, то есть китайско-пакистанский экономический коридор, он оценивается в 60 миллиардов долларов, чтобы вы понимали. Ну, правда, и в Пакистане 200 миллионов населения, так, чтобы понимать. И пакистанцы же уже робко, но твердо сказали: хорошо, проект КАСА-1000 работает в обратную сторону, если Пакистан достигнет своей энергетической самодостаточности.
Мы тут вам хотим электричество продать потом.
И, конечно, это сразу, как, знаете, в ревизоре, да.
Немая сцена.
Немая сцена. То есть, получается, наши раскатали вот губу о том, что у них гарантирован сбыт там чуть ли не на десятилетия по окупаемости этой комбатинской ГЭС. А оказывается, что нет.
Оказывается, опоздали, как обычно.
Афганистан отказался потреблять. Они говорят: мы транзитеры, мы не хотим ставить даже вот эти станции по преобразованию, там, постоянный переменный ток. А тут нам подгадили товарищи с Узбекистана и Таджикистана, потому что у них есть прямые свои контракты, они соседи с Афганистаном, и этот касса им особенно не нужна. То есть касса нужна Таджикистану, чтобы тоже продавать в Пакистан, но в отношении Афганистана, а еще туркменские товарищи, все соседи, они ревностно охраняют свой рынок сбыта. И им без разницы, кто у власти. Понимаете, там Ашраф Гани или сейчас нынешние талибы, потому что вот он реальный рынок сбыта, и худо-бедно талибы с ним, кстати, рассчитываются.
Понятно. А можно короткий вопрос, да, в завершении нашей беседы? Просто чтобы сделать выводы. Камбарата, нужна она вообще или не нужна в принципе? И мы можем где-нибудь другие успехи в экономике наделать и платить по единому энергетическому тарифу за электричество, которое будем покупать у союзников из ЕС?
Смотрите, я хотел вас опять вернуть к теме капексов и опексов. То есть, все имеет свою цену, все имеет свою окупаемость. Если мы обеспечим нормальное, честное реформирование тарифов внутри страны, когда оплата электроэнергии будет покрывать издержки в отрасли, то тогда Камбаратинская ГЭС имеет не просто право на жизнь, она нам будет очень нужна.
Понятно.
Раз. Второе. Амбициозные планы правительства, о которых мы слышим еженедельно, то есть минимум 52 раза в год, о том, что мы идем по пути индустриализации, у нас будут открываться новые предприятия, всегда упираются в инфраструктурные ограничения, одним из которых является отсутствие доступа к
электричеству.
Не просто к электричеству, а к отбору мощности. То есть должно быть стабильное обеспечение энергоемких проектов. И я был в шоке, когда энергетики, ну, отключали, например, производство металлических изделий здесь.
Ну да. Сначала с помпы открывали, потом закрывали. Ну, короче говоря, просто подытожу. К Камбарате нужно относиться не как к способу закрыть энергетическую дырку у нас в стране, а как к долгосрочному бизнес-проекту. Правильно?
Одному, да. К важному, но одному из элементов формирования общего электроэнергетического рынка стран Центральной Азии и в формирующегося рынка стран ЕАЭС.
Угу.
Это с одной стороны, и с другой стороны, как важного связующего элемента в этом водно-атомно-энергетическом балансе, о котором мы говорили. И вот в этой связке гидростанции, тепловые станции, атомные станции, а так как гидростанции еще завязаны на сезонном пуске воды, мы находим вот этот вот практически идеальный выход из ситуации.
Где всем будет тепло и, главное, светло. А может быть и наоборот, кому что нравится. Кубат Калыч, большое вам спасибо. Я уверен, что эту тему мы продолжим в следующих выпусках. А пока до следующей недели.
Всего самого наилучшего.